Николай Гоголь. Рим. Повесть. Попробуй взглянуть на молнию, когда раскроившие черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица, образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем? Благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылка с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту невиданных землею плеч, и там она, чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замирание в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравнится с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она, уже несет с собой картину. Спешит ли в вечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове? Вся проникается чудным согласием, обнимающая ее окрестность. Легче уходит вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба. Прямей летит вверх кипарис, и красавицы южных дерев римская пинна тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущую на воздухе верхушкою. И все, и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны. И самый фонтан, и самая толпа, все кажется для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем. Подобно как царица предводит за собой придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбана в Кастель Гандольфа, вся полна празднично убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголи Миненти в бархатном убранстве с яркими поясами и золотистым цветком на пуховой шляпе, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскотанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом испотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой. А тени солнца бегут попеременно, по всей группе. И тогда, и вон и праздничный день, при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей, всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутая солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем, и, повстречав ее, останавливаются, как вкопанные. Еще Гальминенте с цветком за шляпой, издавший невольное восклицание, и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем. И художник с вандиковской бородкой, долей всех остановившийся на одном месте, подумывая. То-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных граций и всех женщин, какие только передавались на полотно. И дерзновенно думая в то же время, то-то был бы рай, если б такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую. Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом, кто сторожит ее речи, движения и движения мыслей на ее лице? 25-летний юноша, римский князь, потомок фамилии, составлявший когда-то честь, гордость и бесславие средних веков, ныне пустынно догорающий в великолепном дворце, исписанном фресками Гверчина и Караччи, с потускневшей картинной галереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и поседевшим, как лунь, дворецким. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща. Нос, отчеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после 15 лет отсутствия, появился гордым юношей, вместо еще недавно бывшего дитяти. Но читателю нужно знать непременно, как все это свершилось, и потому пробежим наскоро историю его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлениями. Первоначальное детство его протекло в Риме. Воспитывался он так, как в обычае у доживающих век свой римских вельмож. Учитель, гувернер, дядька и все что угодно. Был у него аббат, строгий классик. Почитатель писем Пьетро Бембо, сочинений Джованни делла Каса и 5-6 песней Данта, читавших их не иначе, как сильными восклицаниями. «Боже, какая божественная вещь!» И потом через две строки. «Черт возьми, какая божественная вещь!» В чем состояла почти вся художественная оценка и критика, обращавший остальной разговор на брокколи и артишоки, любимый свой предмет, знавший очень хорошо. В какое время лучше телятина? С какого месяца нужно начинать есть козленка, любивший обо всем этом поболтать на улице, встретясь с приятелем, другим аббатом, обтягивавший весьма ловко полные икры свои в шелковые черные чулки, прежде запихнувши под них шерстяные, чистивший себя регулярно один раз в месяц лекарством касторовое масло в чашке кофею и полневший с каждым днем и часом, как полнеют все аббаты. Натурально, что молодой князь узнал немного под таким началом. Узнал он только, что латинский язык есть отец итальянского, что монсеньоры бывают трех родов, одни в черных чулках, другие в лиловых, а третьи такие, которые бывают почти то же, что и кардиналы. Узнал несколько писем Пьетро Бембо к тогдашним кардиналам, большую часть поздравительных. Узнал хорошо улицу Корса, по которой ходил прогуливаться с аббатом, до виллу Боргезе, до 2-3 лавки, перед которыми останавливался аббат для закупки бумаги, перьев и нюхательного табаку, до аптеку, где брал он свое касторовое масло. В этом заключался весь горизонт сведений воспитанника. О других землях и государствах аббат намекнул в каких-то неясных и нетвердых чертах, что есть земля Франция, богатая земля, что англичане – хорошие купцы и любят ездить, что немцы – пьяницы, и что на севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий.
Далее сих сведений воспитанник, вероятно, бы не узнал, достигнув до 25-летнего своего возраста, если б старому князю не пришла вдруг в голову идея переменить старую методу воспитания и дать сыну образование европейское, что можно было отчасти приписать влиянию какой-то французской дамы, на которую он с недавнего времени стал наводить беспрестанно лорнет на всех театрах и гуляниях, засовывая поминутно свой подбородок в огромный белый жабо и поправляя черный локон на парике. Молодой князь был отправлен в Лукку, в университет. Там, во время 6-летнего его пребывания, развернулась его живая итальянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата. В юноше оказалась душа, жадное наслаждение избранных и наблюдательный ум. Итальянский университет, где наука влачилась, скрытая в черствых, схоластических образах, не удовлетворял новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшие через Альпы. Французское влияние становилось заметным в Верхней Италии. Оно заносилось туда вместе с модами, виньетками, водевилями и напряженными произведениями необузданной французской музы, чудовищной, горячей, но местами не без признаков таланта.